страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1260-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать Откровение Иоанна Богослова. Мы читаем сегодня 8 главу. И я напомню, что мы читаем Библию от Бытия до Откровения, от начала до конца. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Тут, кстати, интересный такой момент. Дело в том, что доктор Маги во многом отличается от людей, которые идут по Библии, скажем так, в качестве комментария. Что я имею в виду? Вот то, что он делал, это было сделано много лет назад. Но он, иногда говорят, вот вы берете комментарий Маги. Не, мы не берем комментарий Маги, потому что комментарий Маги не существует. Значит, он брал Священное Писание. Он готовился к этим беседам. И он шел по Библии, по Божьему Слову. И он не использовал при этом каких-то записанных текстов. Ну, насколько я знаю, у него были планы под рукой. У него были цитаты, которые он хотел использовать. То есть, когда он говорит, вот мы будем цитировать там того-то и того-то. Тогда он это читает. И, конечно, общий план той беседы, которая будет. А дальше вот он просто шел, как Господь поведет. Да, примерно у него было понятие, что за столько-то времени нужно пройти столько-то глав. Но сегодня вы это, кстати, услышите, что понятие это было, но не всегда ему удавалось это сделать. Ну, например, сегодня мы услышим в самом начале, он говорил, я надеюсь, что мы сегодня дойдем хотя бы до второй трубы, а может и до третьей. В результате он так и до первой трубы не дошел, потому что ушел в какие-то вводные вещи, которые действительно очень важны на самом деле. Но вот это показывает, и в результате получается такой разговорный стиль. То есть он не читал комментарии, он не читал просто что-то такое заготовленное. Иногда даже проповедники так проповедуют, особенно молодые, неопытные. Ты понимаешь, что он просто читает. И вот ты слышишь, как он это читает. Доктор Маги так никогда не делал. Мы в наших программах тоже пытаемся этому следовать, мы тоже пытаемся использовать такой разговорный стиль, потому что это проще воспринимается, потому что это лучше. Но при этом получаются также такие, может быть, нестыковки, когда, допустим, ну, как сегодня, да, он вначале говорит, вот я надеюсь, мы дойдем до того-то, а потом до этого не доходит. Ну, чтобы было понятно, да, конечно, у нас немножко другая здесь ситуация. Мы знаем, когда готовим передачу, что до чего он реально дошел, а он-то, когда сидел и записывал, он то-то не знал. Он просто берет Божье Слово и идет по Божьему Слову. Вот, это важно понимать. Поэтому, когда вы... Да, вот, кстати, мы с вами тоже подходим к некоторым моментам, на которые даже у христиан есть разные взгляды. Я уж не говорю о людях, которые не верят в богодухновенное Священное Писание. Тут другая совершенно будет история. Но даже христиане не вполне и не всегда соглашаются по поводу некоторых из описанных здесь моментов. Поэтому, читая Божие Слово и обсуждая то, что мы с вами здесь слышим, давайте помнить об этом и давайте уважительно относиться друг к другу, даже если наши взгляды по тем или иным вопросам в чем-то различаются. Я также напомню, что вы можете нам писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии, а также и другие группы, другие сообщества, где вы видите, смотрите или слушаете эту программу. И я также напомню, что вы можете послушать уже вышедшие наши эфиры тоже в сообществе ВК, на нашем сайте и в нашем приложении, в приложении Teos. Не у всех оно работает. Мы понимаем, что это для некоторых из вас проблема. Но вот у тех, кто работает, да, те, соответственно, послушать и могут. Давайте мы сегодня почитаем ваши комментарии. Их было немало, на самом деле. Потому что в прошлый раз мы с вами вот буквально говорили об одном стихе. Да, 8 глава, 1 стих. И вот этот перерыв в повествовании, вот эта пауза, причем очень многозначительная такая пауза. это затишье перед бурей, оно действительно позволяет нам задуматься. И я полагаю, что для людей последнего времени, для людей великой скорби, это также такое предупреждение. Вот будет то-то и то-то. Да, покайтесь, обратитесь к Богу. Ольга пишет, вообще мы можем надеяться только на Бога. Больше надежды в этом мире нет ни на что и ни на кого. Да, я надеюсь, что все наши слушатели правильно это понимают, потому что иногда нас упрекают, ну а как же, вы что, людям не доверяете? Вы что, там, не знаю, специалистам не доверяете? Своим близким, родным не доверяете? Ну, Ольга-то не об этом. Ольга о том говорит, что в конечном счете за всеми этими людьми, за всеми этими специалистами, вот главное, да, это Бог. Потому что люди ошибаются. Специалисты ошибаются. Мы можем на них надеяться, но мы не можем на них надеяться как на безошибочный авторитет. То, что вот это обязательно будет именно так, а не по-другому. И Лариса тут как раз добавляет к этому же. Вот только на милость Божию уповаю, что даст сил, чтобы поднять внука. Ему 4 года, которому я и мама, и папа. Вот такая вот история. И скажите еще, что на специалистов, да? А вот не даст Бог здоровья, и что тогда? Не даст Бог сил, и что тогда? Ты можешь быть сколько угодно специалистом, но если ты отрицаешь... Я, кстати, это знаю. Вот и по собственному опыту знаю, и по опыту других знаю. Когда ты воображаешь, что ты столь крут, как специалист, ты обязательно все сделаешь. Ну, как же, ну ты же учился, ну ты же работал, у тебя же такое резюме, у тебя же вообще все замечательно, да? А Господь вдруг останавливает тебя с совершенно неожиданной стороны. А когда ты понимаешь, что все, вот все это в руках Его. Ну, например, ты можешь сколько угодно учиться, сколько угодно заниматься, а в конечном счете твое здоровье в Его руках. Запечатлены уже или будут, или будем перед снятием седьмой печати? Или это касается только 144 тысяч евреев, или как? Спрашивает нас... Так, от кого у нас этот был вопрос? От Альфии, Альфия Кузьмина. Я излагаю один из взглядов. Я сам стою на этой позиции, зная, что не все христиане эту позицию разделяют. Вот. И поэтому я, кстати, сегодня вначале сказал о том, что по-разному мы с вами можем на какие-то вопросы смотреть. И важно научиться друг к другу с уважением относиться. Даже если наши мнения по этим вопросам разнятся. Давайте с той позиции начнем, на которой я стою и на которой стоял доктор Маги, автор вот этих материалов для передач. Запечатлены будут в начале великой скорби 144 тысячи из еврейского народа. И запечатлены будут в начале великой скорби миллионы миллионов из язычников. Это огромное количество из язычников. Это люди, которые еще не запечатлены. Это люди, которые будут запечатлены, будут запечатаны. На них будет печать для того, чтобы они могли пройти великую скорбь. Что же касается верующих людей современности, то да, мы тоже запечатлены, мы тоже запечатаны, но уж никак не в начале великой скорби. Мы запечатаны в совершенно другое время и совершенно другой печатью. Тут интересно на самом деле, потому что об этом говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. И интересно, насколько это параллельно тому, что мы читаем о временах великой скорби. Вот смотрите, послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. Павел обращается к христианам из Эфеса. Там есть и евреи, и бывшие евреи, и бывшие язычники, как бывшие евреи, бывшие иудаисты, и бывшие язычники. Вот, 13 стих 1 главы. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него», теперь смотрите на слово, «запечатлены обетованным Святым Духом». который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Значит, вы, мы запечатлены обетованным Святым Духом. Когда? Уже сейчас. Я полагаю, что в момент нашего покаяния, в тот момент, когда мы уверовали, вот тогда мы и запечатлены. О святых великой скорби будет сказано, что они будут запечатлены уже тогда, в начале великой скорби. Мы же с вами сегодня запечатлены в начале нашего христианского пути. Я опять-таки повторюсь, что не все христиане с этим толкованием, с этой интерпретацией согласятся. Но я стою именно на этой позиции. А там со временем или с вечностью поживем и узнаем. Лариса Лютова пишет: «Боязнь Божьего суда, но упование и вера сильны на милость Его». А что больше? Боязнь Божьего суда или упование и вера в милость Его, упование на милость Его? Тут вот ведь еще какая вещь. Подлинная любовь изгоняет страх. Тут скорее не то, что мы боимся, а мы не хотим Его подвести. Мы не хотим Его расстроить. Ну, потому что мы любим Его. И это отношения, эти отношения с Богом, это отношения любви. Значит, тут можно представить себе такую историю. Вот муж и жена, и муж, или, допустим, так, муж говорит: «Я буду вести себя хорошо», ну, почти как ребенок, да, вот так, «буду вести себя хорошо, потому что я боюсь, что если я буду вести себя плохо, то жена меня будет ругать». Ну, или наоборот, жена также говорит: «Да, я буду вести себя хорошо, потому что иначе муж меня будет ругать». Как вы думаете, является ли это нормальным, хорошим, здравым основанием для взаимоотношений? Ну, нет, конечно, не является. Это не про то, что один человек будет другого ругать. Это даже не про то, что один человек будет другим недоволен. Хотя здесь уже мы приближаемся к истине. Это про то, что я люблю этого человека, я люблю свою жену. Или жена говорит: «Я люблю своего мужа. И я хочу, чтобы этому человеку было хорошо. Я хочу проявлять эту любовь на практике. И я не хочу этого человека расстраивать. Я не хочу этому человеку создавать такую ситуацию, в которую сам тоже не хотел бы попасть, между прочим. Не потому, что так положено. И уж тем более не потому, что ругаться будут. А потому, что это ответ на любовь. И это проявление любви на практике. В какой-то степени так оно и с Богом. Если я выстраиваю отношения с Богом только на основании того, что вот мне страшно, Он на меня будет ругаться, то я не воспринимаю Его как Отца. Я не воспринимаю Его как Бога любящего. Для меня Он тогда такой погонщик рабов. Но это не те отношения, которые Бог хочет строить с человеком, который, в принципе, Бог строил человеком. Так возлюбил Бог мир. Понимаете? Не такую длинную палку взял, чтобы этот мир погонять, а так возлюбил. И мой ответ на Божие призвание – это, конечно же, ответ на Божью любовь. Сима пишет: «Я не боюсь, доверяю Господу, но тревожно за неверующих близких и родственников. Молюсь и днем, и ночью. Особенно за внуков. Выросли и ушли». Ой, я вас понимаю, Сима. И многие люди из наших слушателей вас очень хорошо понимают. Вот это да. Тревожно за других людей. Тревожно за то, что они не познают Господа. И тоже Ольга пишет: «Очень переживаю за неверующих родственников». Ну, тут, что сказать, многие из нас могли бы то же самое написать, потому что это предмет молитвы для каждого из нас. И нам напоминает Лариса из 22-го псалма: «Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Вот это путь. Тут интересно. Благость, милость сопровождают во все дни жизни. Я пребуду в доме Господнем. Да, для Давида это было очевидно. Да, потому что ну, храм-то еще не был построен, но скиния это была. И в более широком смысле в доме Господнем, в присутствии Господнем. Многие дни. Вот, он хотел это, он стремился к этому. Но смотрите, как это устроено. Мы понимаем, что сначала благость и милость Божия нас сопровождают на этой земле, а дальше мы пребудем с Богом вовеки. Вячеслав пишет: «Аллилуйя, очень вдохновляет и успокаивает. Праведные суды Божии». Вот ключевое слово здесь «праведные». Опять, особенно те из нас, у кого родители были, ну, скажем так, гневливые, да, неуравновешенные. Нам с вами, вот я говорю нам с вами сложно. Особенно вот когда доходит до суда Божия, как мне одна христианка молодая сказала в свое время, говорит, да, говорит, это как вот папаша разозлился. Ну, вот у нее был такой папаша, который, когда разозлится, он там в доме все поломать был готов. Потому что он разозлился, потому что вышел из себя. Так вот, нет. Видите, как мешает наше земное понимание, наш земной опыт, как он мешает понимать то, что говорит Бог, то, что делает Бог. Это не папаша разозлился. Это суды Божии праведные. Причем сегодня мы с вами будем говорить о том, что вообще говоря, суд – это дело, которым Бог не любит заниматься. Странное дело Божие. Почему странное? Сегодня будем читать книгу пророка Исаии и увидим, почему. Несвойственное для него. Есть даже такой пример. Доктор Маги его не приводил, поэтому в записанную часть его бесед я это не вставил, конечно. Вот. Но пример очень хороший. Пример доносит эту мысль. Бог ведь всегда к суду подходит. Во-первых, он его откладывает. Что Бог откладывает? Бог откладывает суд. А во-вторых, Бог подходит к этому суду как к очень неприятной необходимости. Для него странно, для него не свойственно этим заниматься. Так вот, есть такой пример. В работе каждого человека существуют задачи, которые мы понимаем, мы должны их решать. Но нам очень не хочется их решать. По разным причинам. Даже если у вас идеальная работа, работа вашей мечты, все равно где-то в этой работе есть составляющая, есть часть, которую вы бы предпочли не делать. Ну, пусть кто-нибудь другой сделает, а я не буду. Вот то, что вы откладываете, то, что не свойственно вашей природе. Ну, например, вы человек творческий, и Господь вам дает возможность. Вы нашли творческую работу. Он дал вам творческую работу. Но где-то в какой-то момент в этой работе, ну, например, в конце месяца, нужно писать отчеты. И вот для вас это не свойственное занятие, не свойственная задача. Вы это делаете, но вам не нравится это делать. Хотя вы знаете, что вы должны это делать. Так вот, несвойственная задача любящего Бога, это знаете что? Это суды совершать. Смотрите, сколько говорится о Божьих судах в Священном Писании. Смотрите, сколько обещаются Божьи суды. И смотрите, как много раз эти суды откладываются для того, чтобы у человека была возможность обратиться, прийти. Но рано или поздно эти суды будут совершены. Вот это вот несвойственное дело Божие – судить. То, о чем мы с вами начнем сегодня разговор. Юрий пишет, это ловушка дьявола. Он обвинитель наших братьев. Все мы много согрешаем. Важно каяться вовремя и не принимать мысли лукавого, отличая их от Божьих мыслей. Я много раз уже об этом говорил, но повторю, потому что к нам присоединяются новые люди. Значит, смотрите. Вот на тот факт, что вы грешник, может указать вам не только Бог. На тот факт, что вы грешник, может указать вам и дьявол. И он может много раз на это указывать. Только вопрос в том, какие последствия, что дальше. Когда Бог говорит, ты грешник, он также дает возможность для покаяния. Он говорит, да, ты грешник, но Иисус Христос умер за тебя, Сын Божий умер за тебя. у тебя есть возможность выхода из той ситуации, в которой ты находишься, через покаяние, через обращение ко Христу. Ты грешник, но у тебя есть выход. Он показывает нам, насколько низко мы пали, но также приходит к нам для того, чтобы поднять нас ввысь, поднять нас к себе, вознести нас к себе. Через покаяние, через обращение, через действие Святого Духа, через христианскую жизнь. В конце концов, через нашу встречу со Христом, когда церковь будет взята к Нему. А вот так делает Он. Сатана тоже готов тебе сказать, ты грешник. Но сатана фактически завершает следующим. Ты грешник и сиди в своем болоте. Богу ты не нужен. Богу ты не интересен. Я опять могу здесь привести пример двух подходов. Ну, скажем так, на примере учителей. Хороший учитель и плохой учитель. Ну, на данном случае, простите, но вот этот плохой учитель, он даже не учитель, он калечитель. Да, он калечит ребенка. Значит, хороший учитель скажет, да, у тебя есть ошибки. У тебя есть много ошибок. Но давай будем их исправлять. Давай будем этим заниматься. Ну, правда, здесь пример рушится, потому что тут учитель не может за ученика все сделать. Ученику самому придется работать. Но видите, в чем смысл? Хороший учитель скажет, да, давай думать, как это исправить. Давай думать, что с этим делать. Плохой учитель скажет, знаешь что, ты так плохо написал эту работу. Вообще никаких шансов у тебя нет. И вообще ты безнадежен. И вообще ты бездарь полная. Вот сиди там, я тебе буду, не знаю, тройки ставить, только не отсвечивай. Видите разницу в подходах, да? Вот это, собственно, и есть такая аналогия. Слабая, но все же иллюстрация того, о чем мы с вами здесь говорим. И Вячеслав Пушин пишет, не передать всю благодарность Господу нашему, что мы имеем оправдание Его жертвенной кровью. Да, так оно и есть. Мы с вами сегодня продолжаем читать Откровение Иоанна Богослова. Не все комментарии, которые я приготовил на сегодня, которые хотел прочитать сегодня, мы успели прочитать, но завтра к этим комментариям тоже обратимся. Сегодня начинаются суды, мы начинаем говорить о Божьих судах. Я надеюсь также, что вы будете доверять Его милости. Что это не папа с цепи сорвался, а Бог совершает свои суды, праведные суды, которые при этом просто по причине своей любви Он предпочел бы не совершать. Но по причине праведности Он должен их совершать. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя, веди нас сейчас по Твоему Слову Святому. Ты дай нам покой и мир, и понимание того, что Ты открываешь нам. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами встречаемся в 1260 раз в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами в прошлый раз перешли к 8 главе, где описано, как снимается 7 печать и звучат 7 труб. Кстати, даже до первой трубы мы с вами дойти в прошлый раз так и не успели. Сегодня все-таки постараемся дойти хотя бы до второй или третьей трубы. Итак, перед нами снятие 7 печати – которая открывает следующую цепочку из 7 звеньев. И каждая такая цепочка таким же образом переносит нас к следующей. Вот так все эти цепочки объединяются в одну общую структуру. И мы с вами читаем о периоде, который называется «Великой скорбью». Назвал его так сам Господь Иисус Христос. И апостол Иоанн уже сказал нам, что это и есть та самая великая скорбь. Помните вот эти два определенных артикля? Так что, я надеюсь, спорить по этому поводу никто не будет, потому что великой скорбью назвали этот период и Господь Иисус Христос, и апостол Иоанн. Итак, снимаются печати. Я так понимаю, что эти печати дают общий обзор всего периода великой скорби. Но вот когда мы переходим к трубам, это означает также переход к наиболее напряженной, наиболее интенсивной, самой тяжелой части великой скорби. И скоро мы увидим, что этот самый тяжелый промежуток – это последние 3,5 года великой скорби. Я предполагаю, что кто-то сразу спросит, почему. Давайте мы сделаем так. Подождите, пожалуйста, буквально несколько бесед, и мы вот к этому разделению на 2 промежутка по 3,5 года еще подойдем. Итак, в прошлый раз мы видели, что в небесах была тишина на протяжении получаса. Это величественная тишина, торжественное молчание. Да, для некоторых это молчание может быть пугающим, потому что приближается суд над землей. Это действительно затишье перед великой вселенской бурей грядущего суда. Те, кто живут в приморских регионах, отлично понимают, о чем я говорю. Затишье перед бурей или затишье перед штормом им хорошо известно. Вот это такое время, когда кажется, что природа даже не стихла, а, скажем так, насторожилась, потому что сгущаются тучи, потому что где-то далеко уже сверкают молнии, потому что гром гремит. И при этом в том регионе, где разразится буря, устанавливается на какое-то время зловещая и очень тяжелая тишина. А потом вдруг, внезапно, обрушивается ветер. Вот так и великая скорбь обрушится на землю. И ее приход провозглашается нам через трубы. Начиная со 2 стиха и до 11 главы включительно, перед нами как раз 7 труб. И прежде всего, в стихах со 2 по 6 мы видим ангела перед жертвенником, держащего золотую кадильницу. Давайте прочитаем 2 стих 8 главы Откровения Иоанна Богослова. «И я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им 7 труб». И здесь я должен сразу уточнить. Речь идет о военных трубах. Концовку стиха можно перевести и так. «И дано им 7 военных труб». Давайте разбираться постепенно. Итак, 7 ангелов представлены как особая группа. Я считаю, что один из этих ангелов – Гавриил, потому что нам сказано, что он предстоит перед Богом. Ведь именно так он говорит о себе, обращаясь к Захарии, провозглашая скорое рождение Иоанна Крестителя. Он говорит, что «я Гавриил, предстоящий перед Богом». Также и серафимы, упомянутые в книге пророка Исаии, они тоже, как мы знаем, стоят перед Божьим престолом. Однако, насколько я понимаю, эти 7 ангелов не того же уровня, что и серафимы. У них совершенно другие миссия и служение. А вот 7 труб имеют для Израиля особый смысл. И я не хочу, чтобы мы с вами этот смысл, этот момент упустили. Я считаю его чрезвычайно важным. И вот здесь необходимо знание Ветхого Завета, а конкретно книги чисел. Именно в этой книге Бог повелевает Моисею сделать 2 серебряные трубы. Число 2 здесь тоже ведь не случайно. Это число свидетелей. Бог неоднократно говорит фразу «устами 2 свидетелей». Так вот, эти 2 трубы использовались во время хождения израильтян по пустыне. И были совершенно конкретные случаи употребления для этих труб. Во-первых, их использовали для того, чтобы призвать израильтян, скажем так, на общее собрание, созвать народ вместе. Ну а во-вторых, труба звала израильтян, когда надо было встать и идти вперед. Мы с вами сейчас увидим, как это было устроено. И для этого давайте обратимся к книге «Числа», 10 глава, и прочитаем несколько стихов, ну вот в частности 2 стих. Бог обращается к Моисею и говорит: «Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов». Вот эти две цели – созывание общества, это общее собрание Израиля, и снятие станов, это когда израильтяне должны были отправляться вперед. И уже позднее, когда израильтяне вошли в обетованную землю, трубы также использовались по двойному назначению, хотя само это назначение к тому времени изменилось. Давайте прочитаем и об этом. Это та же книга чисел, 10 глава, 9 и 10 стихи. «И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш». Итак, вот два случая употребления труб уже после того, как израильтяне вошли в обетованную землю. Но было у этих труб и еще одно назначение. И оно, собственно, здесь же, в 10 главе книги чисел, 4 стих. «Когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы». Я обращаю ваше внимание здесь на слово «одною». То есть до сих пор мы с вами читали о звуке обеих труб, ну а в 4 стихе говорится про одну трубу. Что же получается? Если во время странствия Израиля по пустыне звучала лишь одна труба, это значило, что руководители или князья Израиля, руководители колен, руководители родов Израиля должны собраться к Моисею. Так вот, насколько я понимаю, именно эта труба, упомянутая в 4 стихе, соответствует последней трубе, о которой говорил апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава. Эта труба призывала собраться вместе некоторую группу из израильтян. И я полагаю, что апостол Павел говорит о той же трубе. Это одна труба, имеющая совершенно четкую определенную функцию. Давайте прочитаем первое послание к Коринфянам, 15 глава, 51 и 52 стихи. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». К сожалению, сегодня некоторые предполагают, что последняя труба, описанная в первом послании к Коринфянам, 15 глава, соответствует 7 трубе книги Откровения Иоанна Богослова. На самом деле никак они друг с другом не связаны. Это разные трубы и разные события. Когда апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих, говорит о том, что сам Господь сойдет на землю с восклицанием, с голосом архангела и с трубою Божией, имеется в виду восклицание самого Иисуса Христа. И голос архангела – это тоже голос Христа, который звучит мощно, властно, подобно архангелу, главному вестнику. Но и труба Господня – это также его голос, который звучит подобно трубе. Библейское обоснование этого утверждения мы находим как раз в книге Откровения Иоанна Богослова в 1 главе 10 стих. Мы это с вами уже читали, но давайте прочитаем еще раз. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний“». Апостол Иоанн слышал голос, как бы трубный, то есть голос, как бы звук трубы. И он повернулся назад, чтобы посмотреть, кто это был. И кого же увидел Иоанн? Прославленного Христа. И вот таким же трубным голосом Христос и призовет своих избранных. Так вот, я полагаю, когда апостол Павел говорит о последней трубе, которая зазвучит, и мертвые восстанут,
Это призыв Господа Иисуса Христа. Это последний призыв, который он обратит к церкви. Потому и труба эта названа последней. Ну а прототипом этой трубы было воззвание детей Израиля, или точнее князей Израиля. Звучит одна единственная труба, и она никак не связана с движением израильтян по пустыне. Вот это чрезвычайно важная вещь. Еще раз, две трубы обращены ко всем израильтянам, и там действительно есть разные случаи употребления, мы об этом говорили и еще будем говорить. А вот одна труба использовалась только для призвания определенной части Израиля, князей Израиля. Ну а теперь по поводу всего лагеря или всего народа Израиля. Обратите внимание, что труба означала, что израильтянам пора отправиться вперед, дальше, в своем шествии по пустыне. И отдельная труба звучала для того, чтобы отправлялась вперед каждая из групп израильтян. Вы помните, что 12 колен были разделены на 4 группы, по 3 колена в каждой. И каждая группа находилась по свою сторону от скинии. Ну а колено Левия, в свою очередь, делилось еще на 3 рода, каждый из которых отвечал за свои конкретные предметы храмовой утвари. В книге «Чисел», 3 глава, 17 стих, мы читаем. «И вот сыны Левиины по именам их – Герсон, Каав и Мерари». Вот, собственно, эти 3 рода определялись по сыновьям Левия. Так вот, смотрите. 4 трубы, чтобы отправлялась вперед каждая из групп израильтян. Дальше – 3 отдельные трубы для 3 родов левитов. Получается 4 и 3. Итак, для того, чтобы израильтяне устремлялись вперед, шли вперед по пустыне, должно было прозвучать как раз 7 труб. Когда звучала первая труба, вперед выступали потомки Каафа, которые несли ковчег Завета. И дальше выдвигается вперед колено Иуды, и 2 других колена под знаменем Иуды. Вы помните, в этих группах колен, в этих 4 группах, они ведь выходили под знаменем одного из колен. И так далее, пока весь Израиль не отправится вперед. Все в Израиле ведь делалось упорядоченно. Каждый человек знал свое место и оставался там, где должно. И не было никакого беспорядка в лагере израильтян. Именно поэтому апостол Павел призывает, чтобы и в церкви все делалось достойно и упорядоченно. Как бы мне хотелось, чтобы церковь была столь же упорядоченной, каким был, или, по крайней мере, должен был быть Израиль в пустыне. То есть, чтобы Израиль пошел вперед, должны были прозвучать 7 труб. Таким образом, эти 7 труб имели позитивный эффект. Вот точно так же будет позитивный эффект и от труб откровения. И заключается он в том, что израильтяне войдут в землю. И да, я считаю, что понадобятся вот эти 7 труб, чтобы Израиль вошел в обетованную землю. Это, кстати, еще одна причина, по которой я не верю, что сегодняшнее возвращение израильтян в свою страну является исполнением пророчества. Подлинное исполнение – будет во времена великой скорби, когда прозвучат 7 труб, как это было во времена хождения израильтян в пустыне. И вот после 7 трубы, уже в 12 главе Откровения Иоанна Богослова, Израиль определяется и обозначается для нас как предмет особой Божьей защиты. Так что здесь нам важно именно понимание труб. И вот тогда мы уже точно не будем отождествлять последнюю трубу церкви с 7 трубой откровения. Трубы Израиля использовались также в Иерихонской битве. Так вот, стены мирского противостояния Божьему Слову, эти стены сокрушатся и падут как раз во времена великой скорби. И когда придет Господь Иисус, Он сломит или подавит последние остатки мятежа против Него и против Бога. И Он установит свое царство на земле. Да, Откровение Иоанна Богослова – это книга триумфа, это книга победы нашего Бога. И не случайно в конце этой книги снова звучит хор прославления. И, может быть, дойдя до конца, мы с вами этот хор все же споем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а сейчас мы подходим к третьему стиху 8 главы книги Откровения Иоанна Богослова. Давайте вместе этот стих и прочитаем. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». Знаете, что касается этого ангела? Иногда почему-то говорят, что это Иисус Христос. Я с полной уверенностью могу сказать, что нет, это не так. Этот ангел, конечно же, не Иисус Христос. Господь Иисус Христос в Ветхом Завете действительно являлся как ангел Божий. Это его явление до воплощения. Однако сейчас, ко времени великой скорби, Господь уже не ходатайствует за свою церковь. Мы с вами видели в 4 и 5 главах, что он перешел к другому служению, и ему дана книга за семью печатями. И именно он, Иисус, стоит у руля всего, что происходит дальше в книге Откровения. Он все это направляет, и он уже не является одним из участников действия на земле, потому что он находится на небесах вместе с церковью. Так что он уже больше не ходатай. Он занял место судейское. И он берет книгу за семью печатями. И как раз в тот момент он снимает уже седьмую печать. С небесного престола он направляет все происходящее. Ну а ангел, о котором говорится здесь, это, как мы видим, один из ангелов, а никак не Иисус. Я вот почему об этом так подробно сейчас говорю. Мы ведь помним, что в Ветхом Завете Господь Иисус Христос еще до его воплощения являлся как ангел. Однако я не считаю, что он когда-то еще явится как ангел. Напротив, он будет именно таким, как здесь написано, в прославленном теле. И когда-то мы увидим его таким, каков он и есть. Мы с вами читали здесь о золотом жертвеннике. Это место, где возносятся молитвы. Ну а Иисус теперь не у золотого жертвенника, а на небесном престоле. Молитвы уподобляются фимиаму. Фимиам – это прообраз молитвы. И тут нам вообще не надо ни о чем догадываться, ничего предполагать. Потому что об этом написано, например, в 140-м псалме, 2 стих. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо твое». «Воздаяние рук моих, как жертва вечерняя». Вы слышали? Молитва, как фимиам. Очень четкое такое уподобление. И вот этот фимиам, это благовоние, указывает на красоту и ценность имени и подвига Иисуса Христа в молитве. Он не случайно ведь говорит «если попросите во имя мое». Да, сегодня есть такая привычка, в которую впадают многие христиане, многие из тех, кто доверяет Божьему Слову. Люди просто завершают свою молитву словом «аминь». Слово «аминь» действительно многое выражает. И, кстати, это ведь одно из имен Иисуса Христа, и об этом мы с вами читали здесь, в Откровении Иоанна Богослова. «Так говорит аминь». Очевидно, что в сердце своем мы ведь в любом случае молимся именем Иисуса Христа. Однако я все же считаю, что и в конце молитвы очень важно это имя озвучивать. Именем Господа нашего Иисуса Христа. Особенно важно, если это публичная молитва, которую слышат и другие люди, и к которой другие могут и присоединиться. Конечно, имя Христа ни в коем случае не становится волшебным словом. Я хочу, чтобы мы с вами это себе уяснили. Молитва имеет силу не потому, что мы назвали это имя. Но, напротив, Мы называем это имя, потому что мы доверяем Иисусу Христу и озвучиваем то, что уже есть в нашем сердце. Не пытайтесь сделать из имени Христа волшебное слово, гарантирующее, в кавычках, успех в молитве. Но поскольку имя Иисуса Христа есть в вашем сердце, произносите его, исповедуйте его, молитесь этим именем. И вот здесь они, эти ангелы, о которых говорится в 8 главе, приносят фимиам. Понимаете, то, что Бог слышит в нашей молитве, это не наши красивые слова или витиеватые предложения. Бог слышит, когда молитва действительно исходит от сердца, именем Иисуса Христа. И фимиам дается здесь не Христу, а ангелу. И это тоже весьма примечательно. Христос ведь, как мы помним, совершенно не нуждается в том, чтобы ему что-то давалось. Так вот, молитвы святых, которые возносились до пятой печати, сейчас получают ответ благодаря личности и жертве Иисуса Христа. Вы помните, кстати, что это были за молитвы? Вы помните, о чем молились, о чем просили ветхозаветные святые? Если не помните, вернитесь немножко назад в 7 главу и перечитайте. Ну а мы пока читаем 4 стих. «И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Да, придет ответ на молитву, и произойдет это благодаря Христу. И обратите, пожалуйста, сразу внимание и на 5 стих. «И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения». Он бросает кадильницу на землю, и дальше уже все начинается. Вы помните, что первосвященник тоже брал с собой кадильницу, когда приносил кровь жертвенного животного в святое святых? Ну а здесь этот ритуал как бы переворачивается. Кадильница низвергается на землю. То есть это уже не аромат, устремляющийся ввысь, а Божий суд, который нисходит вниз. Вы ведь помните, как молитвы восходили к Богу, подобно фимиаму. Так вот, теперь приходит ответ. Святые великой скорби в своей молитве просили об отмщении. И вот теперь это отмщение совершается. Человечество отвергло смерть Иисуса Христа за свои грехи. А значит, теперь человечеству предстоит принять суд на себя. И вот поэтому и начинается великая скорбь. Гремят громы. И это указывает на приближение бури Божьего суда. И голоса открывают, что это и есть намеренное, целенаправленное действие Божие, а не какое-то бесцельное действие сил природы. Да, над всем этим стоит и царит сам Бог. И за громом следуют молнии. Кстати, таким образом ведь тоже нарушается естественный порядок вещей. Обычно мы сначала все-таки видим молнию, а уже потом слышим гром, потому что свет распространяется быстрее, чем звук. Землетрясение здесь – это ответ Земли на суровое давление, которое будет оказываться на нее во времена суда великой скорби. Знаете, друзья, я очень хотел сегодня дойти, по крайней мере, до второй трубы, но не дошел даже до первой, потому что это действительно столь важный фрагмент, и он заслуживает подробного разговора. Я думал, может быть, сейчас хотя бы прочитать следующие стихи. Знаете что, вы можете это сделать самостоятельно. В следующий раз, я думаю, что мы с вами уж точно дойдем до труб. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.